Глава 9. Зона. 11 декабря. На самом деле Бибик сгущал краски. Выйти через второй черный ход и пробраться между постами ангелов оказалось несложно. Осада была условной. Противник контролировал только основные точки доступа на склад. Двое ворот и выход из коллектора. Неподалеку от черного хода тоже притаился секрет, но у него бойцы не заметили. Андрей прополз буквально в 10 метрах от скучающих воинов и мысленно порадовался за парней. Будь они чуть бдительнее, могли бы нарваться на нож бывшего наемника. Андрей неспроста вспомнил о прежней профессии, где-то в лесу затаились еще и бывшие соратники. И это обстоятельство следовало непременно учитывать. Лунёв прикинул, насколько далеко уполз от выхода из тоннеля и от вражьего секрета. Поднялся на ноги, отряхнулся и продолжил путь по-человечески. Пока наемники себя никак не проявляли, но Андрей был уверен, что они обязательно встретятся на пути. Вряд ли узнают старого с новым-то лицом, да и костюмер Бибик постарался на славу. Андрей теперь и выглядел, и был вооружен, как типичный вольный ходок. Но наемники тоже не лыком шиты. Они непременно прощупают заплутавшего сталкера на предмет связи с объектом охоты. И чем это обернется, неизвестно. Лунёв бесшумно пробрался мимо второго поста ангелов и очутился в непосредственной близости от Большого шоссе. Это была трасса Чернобыль-Припять. Любые сомнения развеивала табличка R10 на ржавом столбике. Но в отличие от Лелевского участка, чертова трава на дороге не росла. Растрескавшийся и выщербленный асфальт местами был покрыт толстым слоем грязи, в которой отпечатались многочисленные следы, а кое-где вздыбился под натиском прорастающей сквозь него травы. Но это была обычная трава, без аномальных отклонений. Андрей приблизился к одной из звериных троп и остановился под прикрытием трех растущих из одного корня берез, чтобы оценить обстановку. Все было вроде бы нормально, никто поблизости не шуршал, не сопел и не хрюкал. Но ощущение, что все настолько... не настолько хорошо, никак не проходило. Если не мутанты, то люди поблизости все-таки были. Они сидели очень тихо, почти не дышали, но это Андрея не обманывало. Даже не имея в кармане Джокера, присутствие врага он чувствовал остро, как приступ зубной боли. Это мог быть очередной заслон черных ангелов, но Андрею почему-то казалось, что это не они. Черные умели маскироваться и вести себя тихо, но они не умели сливаться с окружающим миром, буквально растворяться в нем. Так вообще мало кто умел. Несколько человек из спецотряда и... наемники. Лунёв окинул взглядом серый лесной полумрак и начал медленно сдавать назад. Засада наемников была расположена так, что незаметно обойти ее удалось бы только по очень широкой дуге. Закладывать виражи Андрею было некогда, но просто выйти на дорогу и с видом беспечного ходока пройти сквозь заслон он не рискнул. Не с наемниками играть в такие игры. Даже если не узнают с новым лицом, завалят просто для профилактики. Они, вполне возможно, уже держат сталкера в прицеле и не стреляют только по какой-то весомой причине. Например, ждут, когда клиент углубится в лес. Ведь труп случайного прохожего неподалеку от засады будет ее демаскировать и может спугнуть реальную дичь. Андрей принял немного влево с намерением выйти на относительно светлый участок, но приблизиться к шоссе не сумел. На обочине трассы группировались ангелы. Бойцов было десятка два, и они явно собирались устроить небольшую зачистку окружающей территории. Лунёв вернулся на прежний маршрут и осмотрелся. Справа, в небольшой ложбине на берегу грязноватого озерца, собиралась вторая группа. В ней бойцов было еще больше. Получалось, что ни Андрею, ни притаившимся в кустах наемникам не светит ничего хорошего. Насколько высока квалификация ангелов было еще тем вопросом, но в складывающейся ситуации все могло решить число, а не умение. Полсотни хорошо вооруженных бойцов — это реальная сила. Лунёв повертел головой, оценивая дистанцию до левой и правой группы черных ангелов. Выскользнуть из наметившихся клещей Андрей явно не мог. Рвануть прямо и споткнуться о засаду наемников было тоже не лучшим вариантом. Значит, надо что-то придумывать, какой-то хитрый финт. Оптимальное решение созрело довольно быстро. Причем, если все выгорало, Андрей одновременно работал и на ближайшую перспективу. Лунёв упал на мягкую сырую подстилку из прелой листвы и быстро пополз в сторону левой группы ангелов. Когда черные показались в зоне видимости, Андрей плавно, не делая ни одного лишнего движения, поднялся и замер под прикрытием толстой березы. Буквально слившись с деревом, ангелы развернулись цепью, но двигаться вперед не спешили. Они вообще вели себя так, будто охотились на особо чувствительных к звукам тварей. Общались только жестами, а продвигались вперед, ступая плавно и только по свободным от сучьев участкам. Подкрасться к засаде таким способом было нереально. Лунёв знал это точно, но ангелы, видимо, и не подозревали о засаде. Они шли практически параллельно линии невидимого фронта, и значит, искали кого-то другого. Может быть, того, кто недавно выскользнул из склада? Если так, ситуация осложнялась больше прежнего. Да, ни ангелы, ни наемники не знали, что одинокий сталкер и есть Лунёв. Но убрать оказавшегося не в том месте и не в то время вольного ходока не составит проблемы ни для тех, ни для других. Андрей нащупал в нарукавном кармашке сюрикены. Бибик перед выходом жестко раскритиковал любимую игрушку Андрея, заявив, что нештатные восточные мотивы в зоне неуместны. И настаивал, что брать с собой бесполезные железки не стоит, чтобы не нарушать конспирацию. Но Андрей в коротком споре отстоял свое право на выбор оружия. Аргумент Лунёва был обтекаемым, но Бибик он все-таки показался достаточно весомым. «У каждого своя зона, полковник», — сказал Андрей. «А значит, свои способы выживания. Кому-то хватает калаша, а кому-то для душевного равновесия нужен огнемет. Мне требуется холодное метательное оружие. Ножи — это тяжело и не всегда удобно. Арбалет тем более. И чем прикажешь пользоваться? Саперной лопаткой?»
«Хотя бы вал оставь», — только и буркнул Бибик, сдаваясь. «А то вообще никакой достоверности не будет».
В общем, сменить для достоверности вал на калашников Лунёв согласился сразу. А вот оставить на складе любимый стреляющий нож и звездочки отказался наотрез. Как выяснилось чуть позже, предчувствия Андрея не обманули. Цепь ангелов удалилась метров на 30. Примерно столько же отделяло черных бойцов от засады. Лучшего момента ждать было бессмысленно. Лунёв вынул 3 сюрикена и один за другим метнул снаряды в 3 цели. Несмотря на редкие тренировки, навыки не подвели. Трое ангелов споткнулись на ровном месте и рухнули ничком. Причем последний упал раньше двоих товарищей по несчастью, чем внес дополнительную путаницу в ситуацию. Андрей аккуратно потянул затвор автомата, извлек патрон и швырнул его в сторону засады. Шорох упавшего в листву патрона был едва слышным, но ангелы отреагировали на него сразу. Развернулись и начали перестраиваться. В цепи провокаций оставалось замкнуть последнее звено. Андрей стек на мокрую землю и бесшумно уполз в заранее намеченном направлении. Выложиться в пластунском марше по пересеченной местности пришлось на всю катушку. Но дело стоило потраченных усилий. Лунёв вновь затаился, теперь недалеко от предполагаемого места засады. Когда ангелы окончательно сообразили, что произошло, и резко сменили тактику. Теперь их больше интересовало происходящее на левом фланге, там, где что-то подозрительно зашуршало, и откуда предположительно прилетели сюрикены. А не то, куда теоретически ушел вероятный беглец. Группы соединились, перестроились и начали продвигаться в зону засады, что, собственно, Лунёву и требовалось. Необычное оружие, бесшумное нападение с тыла, явное нежелание ввязываться в прямое боестолкновение — все это должно было натолкнуть ангелов на мысль о встрече с наемниками. Если учесть уровень амбиций новых хозяев зоны, не отреагировать на такую провокацию они не имели права. Оставалось только дать им желаемое — подтверждение встречи именно с наемниками. Андрей в очередной раз замер и попытался вычислить, где конкретно залегли наемники. Ни одного дефекта маскировки он не обнаружил, но тут на помощь пришел личный опыт. Где бы он сам оборудовал лёжку? Лунёв еще раз внимательно изучил относительно редкий лес и наметил 2 оптимальные позиции.
Затем подумал еще немного и выбрал из двух одну. С точки зрения какого-нибудь ходока наименее удобную, а с точки зрения бывшего наемника идеальную. Андрей находился практически в тылу этой позиции, что в данный момент и требовалось.